В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаланова.
Сегодня с нами в студии международный юрист, репродуктолог Константин Свитнев. Но это так в Википедии написано, потому что российские власти считают Константина одним из главарей банды, которая торговала людьми. Если быть совсем точной, то младенцами. И в банду эту входили врачи, репродуктологи, юристы, суррогатные матери.
Переводчики, уборщицы, курьеры и все остальные. Ну и все-таки хотел бы подчеркнуть свою значимость в глазах российских властей. Главный фигурант и, собственно, как раз и есть тот самый главарь.
Да, вот о том, как вы стали главарем этой банды по торговле детьми, о том, что это за история такая, и почему уважаемых во всем мире репродуктологов, которые год держат в следственном изоляторе в Москве, мы сегодня и поговорим. Константин, напомните, пожалуйста, с чего вообще началась эта история и как вы стали главарем?
История началась очень просто. 9 января 2020 года на арендованной филиппинскими родителями квартире в подмосковном Одинцово скончался филиппинский ребенок. Звали его Данила Невада. Он родился за месяц до этого в Санкт-Петербурге. Родился, к сожалению, с родовой травмой. И для того, чтобы сделать ему операцию по удалению последствий этой родовой травмы, его перевезли в Москву, в специализированную детскую клинику, где он в конце декабря вместе с няней находился. И за несколько дней до Нового года их резко из этой больницы выписывают. И через несколько дней он скончался дома на этой квартире. На этой квартире были дети еще из двух филиппинских же семей. Это были два ребенка Аника и Артур Кастро, дети председателя парламентского комитета по стратегической разведке Республики Филиппины Фреденили Кастро, его супруги Джейн Тан Кастро, тоже политический деятель филиппинский. И один ребенок был из другой филиппинской семьи, филиппинского бизнесмена Конрада Потенциано, его супруги Мэри Джейн Эссоренья.
Так, но здесь, я думаю, что сразу важно пояснить, что это были не совсем обычные дети. То есть это были, конечно,
дети,
но их биологические матери их не вынашивали. Вот так вот, наверное, будет корректнее сказать.
Они родились по программам суррогатного материнства. То есть это было три семьи, три программы суррогатного материнства, всего четверо детей.
Все эти дети находились на одной квартире?
Да, разумеется, да. И ожидали, пока за ними приедут их родители, которые должны были в середине января 2020 года прилететь еще до пандемии коронавируса и забрать их домой, в свои семьи. Ну так вот, когда няня увидела, что ребенку плохо, она вызвала скорую помощь. Практически одновременно со скорой помощью, а может быть даже и раньше, приехала полиция. Почему-то, по странному совпадению, представители желтой прессы, которые запустили вот эту утку о том, что якобы дети были приготовлены на продажу. И вот эта информация пошла гулять по СМИ в течение нескольких дней. И, я полагаю, это и послужило началом всей этой вакханалии вокруг суррогатного материнства в Российской Федерации.
Но, насколько я понимаю, тогда же приблизительно возбудили уголовное дело по двум статьям – торговля людьми и причинение смерти по неосторожности.
Да-да-да, это самый интересный момент, поскольку не было не только состава, в данном случае не было и события преступления. И мне, кстати, очень интересно в том, что касается причинения смерти по неосторожности, вопросы возникли не к няням, которые находились на этой квартире, не к врачам московской больницы, которые оперировали ребенка, устраняли вот эту гематому. И никаких претензий не было, в том числе и петербургским врачам, которые принимали роды и, собственно, причинили малышу эту травму. Претензии возникли к юристам, к врачам, эмбриологам, репродуктологам, которые и близко не имели никакого отношения к тому, что происходило с этим ребенком после его рождения.
То есть вот прямо сразу, когда обнаружили ребенка, Следственный комитет как-то начал выходить на врачей, на эмбриологов, на юристов?
Нет, пока нет. То есть уголовное дело было возбуждено по факту, но все дело в том, что никаких фактов не было. Это все равно, что возбудить уголовное дело по факту взрыва Кремля, и поскольку преступление невиданное и неслыханное, обвинить это абсолютно кого угодно, и несмотря на то, что этот Кремль стоит как стоял и виден в окошке этого Следственного комитета, посадить в тюрьму кого угодно и вот, да, разбираться.
Что удивительно, как только появилось это уголовное дело, самые первые комментарии представителей следственных органов в прессе заключались в том, что в целом в России суррогатное материнство, конечно, разрешено, даже если родителями выступают граждане других стран, но предполагается, что в процедуре ЭКО должен использоваться биоматериал хотя бы одного из родителей. А в данном случае, по версии следствия, это не соблюдалось. То есть сперматозоид и яйцеклетка были от совершенно посторонних людей. Так говорили представители следствия в 2020 году, когда только вот было возбуждено это дело. И также они говорили, что можно только догадываться, кто именно был донорами, и что по информации ряда СМИ, это ссылались, да, в пресс-службе, биоматериал сдавали обычные российские пары для ЭКО, а потом им сообщали, что жизнеспособен только один эмбрион, остальных же подсаживали сурмамам, а после родов детей передавали иностранцам. Вот такая сложная конструкция была в голове следствия, и, конечно, это с точки зрения любого разумного человека действительно выглядит, мягко говоря, не очень красиво и очень смахивает на торговлю людьми.
Особенно прекрасна ссылка на СМИ.
Да, разумеется.
Что из этого правда?
Самое удивительное и самое прекрасное в этом вранье, что это вранье с начала и до конца, от первого до последнего слова. Я не знаю, что они там нюхают в Следственном комитете своем, но надо бы им с этим завязывать. Чем скорее, тем лучше. Подозрения могут быть, и я это понимаю, да, кому-то что-то показалось. Но перед тем, как эти свои безумные представление озвучивать, нужно было бы провести как минимум проверку. Проверка-то элементарная совершенно. Нужно было посмотреть, приезжали ли родители иностранцы, в данном случае вот эти вот филиппинцы, в Российскую Федерацию, сдавали ли они свою сперму, и, наконец, если, допустим, вот эти вот филиппинские родители, которые приезжали, задались целью стать родителями не своего собственного генетически родного им ребенка, зачем, собственно, не приезжали, а родителями чужого малыша, ну, тогда можно было провести генетическую экспертизу.
А почему нельзя было просто сразу провести генетическую экспертизу, из которой понятно, что вот эти люди являются родителями этих детей, и все, и закрыть вопрос?
Так ее и провели. Ее провели по инициативе следствия. Была проведена генетическая экспертиза, официальная, судебная, молекулярно-генетическая экспертиза, которая подтвердила безусловное генетическое родство между всеми родителями и всеми теми детьми, которые фигурировали постановление возбуждения уголовного дела. Она была проведена по инициативе следствия, повторюсь, 24 апреля 2020 года.
Да, но то уголовное есть, дело не прекратили после этого.
Не было прекращения. То есть я так полагаю, что где-то в самых высоких эшелонах было принято решение продолжать додавливать эту тему, исходя из каких-то своих соображений. Были какие-то конспирологические теории, что якобы тем самым хотели как-то скомпрометировать спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, других значительных лиц в российской иерархии, которые тоже пользовались программами суррогатного материнства для того, чтобы стать родителями. Кстати, в этом нет абсолютно ничего плохого. Но просто кто-то, очевидно, по недомыслию, по скудоумию, посчитал, что суррогатное материнство – это торговля детьми, и можно вот эту тему развить и кого-то этим скомпрометировать.
Да, но в итоге смотрите, что получилось. Вместо того, чтобы прекратить дело, когда вот эта версия о торговле детьми, об использовании чужого биоматериала, когда все это не подтвердилось, первый заместитель генпрокурора Анатолий Розинкин, когда...
Да, чудо то еще.
Утверждал обвинительное заключение, он его утвердил в таком виде примерно. Расследование установило, что обвиняемые и их подельники за вознаграждение от покупателей, покупатели, они же доноры половых клеток, преимущественно иностранцев, подыскивали для них суррогатных матерей в России, рожденных последними в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, ну, то есть сурмамами младенцев, предполагаемые организаторы затем продавали их биологическим родителям, среди которых, по данным следствия, встречались одинокие мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Меня во всей этой конструкции смущает вот это вот. Обвиняемые продавали биологическим родителям их детей. То есть сопровождение, ведение беременности в клинике, содержание сурмамы, вознаграждение сурмами, помощь с оформлением документов. Это все получается, с точки зрения следствия, такая сложная, хитрая схема и часть торговли детьми? То есть, получается, сами родители собственными детьми торгуют? Так?
Детьми-то как раз торгуют эмбриологи, репродуктологи, акушеры-гинекологи, переводчики, юристы, курьеры, кто угодно. Я не понимаю, почему там паспортистка Шереметьева эту банду не включили и водители такси, преступную группу. Все же веселее это.
Ну, просто
вы знаете,
так...
сложно комментировать бред. Это имеет отношение не к юриспруденции. Я все-таки юрист, а не психиатр.
Тем не менее, 4 человека сейчас находятся в следственных изоляторах в Москве.
Да, уже более 2 лет. Тарас Вячеславович Ашетков – это один из лучших эмбриологов мира. Юлиана Юрьевна Иванова – это, наверное, лучший репродуктолог Москвы, который люди записывались за многие месяцы, чтобы попасть к ней на прием. Это Лилия Рафаэловна Панайоти, один из лучших акушеров в нашей стране, один из 10 лучших акушеров, которая приняла 1000 родов. Это Владислав Сергеевич Мельников, директор Европейского центра суррогатного материнства, тоже признанная абсолютно величина.
Вот они
находятся за решеткой уже на протяжении более 2 лет, с 14 июля 2020 года. И на тот момент, когда их арестовывали, вот как раз вот эта роковая дата 14 июля, следствию было заведомо известно об их невиновности.
Потому что были все эти генетические
экспертизы.
Разумеется,
да, это были родные дети родителей заказчиков программ суррогатного материнства. Для меня эта ситуация достаточно проста, если принимать во внимание российские реалии. Палочная система, когда необходимо для того, чтобы продвинуться по службе, расследовать, раскрыть успешно какое-то дело.
Это не какое-то дело, это целая торговля.
Это резонансное, статусное дело, да, международное.
От 8 до 15 лет.
Разумеется, да. Со всеми отягчающими составами. Да, разумеется, для них это очень хороший шанс продвинуться по службе и получить все бонусы, которые полагаются за раскрытие этого дела.
По этому делу уже вынесены 3 приговора. В отношении, конечно, это приговоры,
В отношении переводчика Анисимова, юриста Романа Ямашева, моего заместителя, и в отношении курьера Валентины Чернышовой, больной пенсионерки.
Да, они согласились сотрудничать со следствием, как сообщается, их дела рассматривались в особом порядке, то есть не было судебного следствия.
Да.
Они признали свою вину по всем там пунктам.
Да, они признали вину в торговле детьми.
Да.
В составе организованной преступной группы.
И их приговорили, и всем им дали ниже низшего, потому что там эта статья предполагает от 8 лет, а они получили 5, 6 и 6,5.
5, 5 и 6.
6 лет колонии строгого режима для переводчика, который никаких контрактов в глаза не видел и просто вот работал в офисе с бумагами с какими-то. 5 лет колонии строгого режима для юриста, который только исключительно работал с бумагами. И опять-таки контрактов, которые подписывал я, не видел. И 5 лет колонии общего режима для женщины, Валентины Чернышовой. Но женщинам колонию строгого режима не дают по определению. То есть это не милосердие никакого суда.
А почему они признали?
Я полагаю, что в этом исключительно заслуга адвокатов, которые, войдя в сговор со следствием, убедили своих пацанов. Ну, понимаете, это же просто очень. А ты, признай вину, тебе дадут ниже низкого, а другого варианта у тебя нет, вас все равно посадят. То, что вы делали, была торговля детьми, это была торговля детьми. И я не знаю, что им пообещали. Может быть, им пообещали освобождение в зале суда. Может быть, им пообещали перевод их под домашний арест. И, скорее всего, так и было. То есть их просто обманули. В данном конкретном случае, опять-таки, принимая внимание моральные стандарты нашего следствия, вернее, отсутствие каких бы то ни было моральных стандартов, я полагаю, что вот это мое предположение является верным.
Но в одном из интервью вы говорили, что у вас есть доказательства их невиновности, вы убеждены
Разумеется,
в этом.
И с самого начала были.
А кто-то из их адвокатов вообще интересовался этим? Они пытались?
Всю эту информацию я передавал, разумеется, адвокатам. То есть вся эта информация, которая подтверждала невиновность этих несчастных людей, уже была как у их адвокатов, так и у следствия, с которым я... Понимаете, я нахожусь в международном розыске. Тем не менее, я регулярно, то есть, наверное, не прошло неделю, чтобы я не писал писем в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет Российской Федерации, я регулярно получаю ответы. Человек, находящийся в международном розыске. Все эти документы были переданы, то есть все эти документы находятся в деле. Следствие само провело вот эту экспертизу 24 апреля 2020 года, но помимо этого были проведены другие экспертизы. На Филиппинах, в Австралии, в Соединенных Штатах Америки, куда посылал материал, все эти экспертизы подтвердили То же самое, что подтвердила экспертиза следствия – прямое генетическое родство. Нельзя купить собственного своего родного по крови тебе ребенка. Это невозможно сделать физически.
Ну, они могут это повернуть таким образом, что... Значит, эти злостные репродуктологи, врачи и юристы вымогали деньги за собственного ребенка. Подсказка
следствия. Но тогда же, по идее, мне кажется, должны появиться родители вот этих детей, которые подадут какое-то заявление. Вот всю дорогу мне интересен вопрос, а кто-то спрашивал этих родителей, что они вообще думают о тех обвинениях, которые предъявили врачам, и чувствуют ли эти родители себя потерпевшими?
Да, разумеется, родители чувствуют себя потерпевшими. Они являются потерпевшими, точно так же, как и являются потерпевшими их дети. Потерпевшими от действий Следственного комитета Российской Федерации. Потерпевшими от действий Генеральной прокуратуры, которая покрывает этих следователей.
А дети с родителями, кстати?
Все прочие дети, которые фигурируют в материалах уголовного дела, слава богу, находятся уже со своими генетическими родителями, в своих семьях. Кстати, тут еще можно было бы упомянуть еще двух несчастных малышей, граждане Австралии, которые уже получили паспорта, но, тем не менее, их родителям, это супружеская пара Куусков из Австралии, малышей не отдают. С весны 2020 года они скитаются по российским приютам. В том, что касается детей Кастро, недавно произошло не имеющее аналога в российской юриспруденции события, когда свидетельства о рождении были аннулированы российским судом по иску органов опеки. Сейчас у детей нет имени, нет фамилии и нет родителей.
А на каком основании аннулировали?
Я так полагаю, что на основании давления Следственного комитета, поскольку Следственный комитет принимает самое живейшее участие в данном деле, понимая прекрасно, что как только детей вернут родителям, как только люди, неправедно обвиненные, выйдут из тюрьмы, их место на нарах займут следователи, которые это фейковое дело и вели.
Семья Кастро сейчас что-то предпринимает для того, чтобы вернуть своих детей?
Да, естественно, они являются моими доверителями. Я действую на основании тех полномочий, которые они мне предоставили, и добиваюсь восстановления справедливости. Но только в нашей стране со справедливостью дело весьма плохо обстоит, к сожалению.
То есть правильно я понимаю, что вот из четверых младенцев, которые были в той самой одинцовской квартире, один скончался,
да.
Двое – это дети
Кастро,
и еще один ребенок тоже сын...
Да, и точно такая же пара, потенциальная Сренья.
Они тоже так и не воссоединились со своим ребенком, или им дали такую возможность?
Нет, конечно. Они все находятся в плену у Российской Федерации, в заложниках у Российской Федерации. Я действительно полагаю, что этих детей могут держать в качестве заложников для того, чтобы добиться каких-нибудь бонусов, допустим, от филиппинского правительства, от американского правительства, поскольку Зандро потенциально является порождением американским гражданином. Может быть, когда нынешним российским властям понадобится политическое убежище в республике Филиппины, к примеру, поскольку их нигде уже не возьмут, то, может быть, это можно будет использовать в качестве инструмента торга.
Как выйти из этой истории? Это совершенно чудовищная история. Есть дети, у которых есть их кровные родители, которые ждали этих детей, прикладывали такие невероятные усилия к их появлению на свет. Они не могут встретиться. Дети скитаются по каким-то приютам и детским домам, что в России, это, в общем, да нигде в мире, наверное, это не лучшие места для проживания ребенка. Почему такая жестокость? Неужели все вот из-за каких-то звездочек, погон, это все стоит слезы ребенка?
Вы знаете, если мы с вами говорили на эту тему до 24 февраля, то, наверное, можно было порассуждать, пофилософствовать, привести пару-тройку цитат из Достоевского про слезинку ребенка. Я думаю, после 24 февраля уже все ясно. Все, что говорится, это не более чем лицемерие, это вранье, это люди, у которых нет ни стыда, ни чести, ни совести, и в довершение к всему еще и ума нет, к сожалению. А может быть и счастье. Я думаю, что умный подлец опаснее глупого подлеца. В данном случае это просто глупые подлецы. Если так, значит, у нас есть шансы, значит, у этих детей есть шанс наконец-то увидеть своих родителей. Но я полагаю, что это произойдет только со сменой политического режима в России, потому что, как мне передавали, дело это было инициировано на самом верху, первому лицу об этом доложили, и первое лицо кинуло ручку и спросило, а где же посадки? И теперь для них обратного хода нет. Или они, получается, надули первое лицо, тогда последует какое-то наказание, Или же им нужно продолжать вот эту всю тягомотину и добиваться реальных сроков для людей, которые ни в чем не виноваты, обвиняя их в тех преступлениях, которые они не совершали и не могли совершить.
Потому что это не является преступлением, потому что с точки зрения Российской Федерации суррогатное материнство вполне себе законно, в том числе с участием иностранных заказчиков.
Абсолютно.
Да?
И понимаете, первоначальное обвинение в краже каких-то эмбрионов, в краже спермы. Вы знаете, анекдотический совершенно случай. В одной из клиник была своя собственная база доноров спермы, и, как я понимаю, она перекочевала туда из какой-то нижегородской клиники. Так вот, они устроили целое расследование и проводили генетические экспертизы по всем там донорам, которые сдавали сперму в этой нижегородской клинике, чтобы доказать то, что на самом деле вот есть генетическая рация между этими нижегородцами, а вовсе не с филиппинцами. Потом появилась идея с какими-то гастарбайтерами, которые будто бы там сдавали сперму, пытаясь как-то доказать бредовую фантастическую идею, что люди приезжали за тысячи километров в эту Россию для того, чтобы стать родителями чужого ребенка, а не своего собственного, генетически родного им, чтобы продолжить свой род.
Не так давно в Государственную Думу был внесен законопроект, который предполагает полный запрет на участие в программах суррогатного материнства в России для иностранцев. И вообще существенно ограничивает сами эти программы. Депутаты и авторы всяких вот этих законов говорят, что за последние несколько лет это председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев такой говорил, что за последние несколько лет даже по самым скромным подсчетам из страны вывезено за рубеж около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями. Эту цифру, конечно, оспаривают.
Господин Василий Пискарев заведомо знает, что это ложь, потому что я ему полную информацию направлял. И более того, он мне даже отвечал, что, собственно, подтверждает, что он озвучивает эти фантастические цифры, не понимая ни единого слова из тех бумаг, которые он подписывает.
Но вот, тем не менее, насколько я понимаю, единственные сейчас, кто в России ведут какую-то статистику о детей, рожденных суррогатными матерями, это Российская ассоциация репродукции человека.
Да,
и вот по их данным, это были данные, правда, за 2019 год, всего в 2019 году было действительно 45 с лишним тысяч беременностей с помощью репродуктивных технологий.
Всех репродуктивных технологий.
Да, из них только 1191 с участием суррогатных матерей, а родились таким образом всего 806 детей.
Да, вот именно так. И из этих 800 детей примерно 80% это наши российские граждане и порядка 20% это иностранцы. Так что цифры эти просто взяты с потолка, которыми оперируют господин Пискарев, господин Толстой, Петр Олегович. Я полагаю, что эти люди нагло врут, распространяют общественно значимую недостоверную информацию.
Но, тем не менее, эти люди в том числе еще и говорят, что вот суррогатное материнство, в принципе, запрещено в таких продвинутых, казалось бы, странах, как Франция, Италия, Германия, Австрия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Индия, Сингапур, Китай.
Да на здоровье, да сколько угодно. России, вообще-то, нужно жить своим умом, а не руководствоваться при решении демографических проблем законодательством 30-летней давности той же самой Франции. И у нас идет демографическая убыль постоянная.
Так запрещают это только иностранцам?
Иностранцы в данном случае – это просто некое прикрытие, хотя я считал и считаю, что это закон российский, совершенно недопустимый, противоречащий международным обязательствам Российской Федерации, потому что людям, которые хотели бы стать родителями, отказывают в реализации этого право, не пусть не по цвету кожи, но по цвету их паспортов. Кто будет выгодоприобретателем от того, что суррогатное материнство для иностранцев в России запретят? Это будут, прежде всего, Соединенные Штаты, куда все те люди, которым это запретили, поедут. То есть выгодуют от этого не российские клиники репродукции, не российская наука, не российские суррогатные матери, собственно, наши американские друзья и партнеры.
Ну почему? Может быть, и грузинские тоже?
Грузинские, да, пожалуйста, и когда ситуация в Украине нормализуется, она нормализуется, украинские клиники будут получать, собственно, всех вот этих пациентов, которым это запрещено делать в России.
И тем не менее, это все-таки пока что еще законопроект, который, да, принят в первом чтении, но он пока лежит в Думе, может быть, там и останется в ней навсегда.
Разумеется, это мертворожденный проект.
Есть вполне живые люди, 4 человека, которые больше 2 лет сидят в тюрьме в Москве, дожидаясь разбирательства вот как раз по этому делу о торговле детьми.
Что понятно по тем условиям содержания, в которых сейчас находятся вот и Тараса Шитков, и Юлиана Иванова?
Жуткие условия содержания. А какие еще у нас могут быть условия содержания? Когда люди без суда находятся в тюрьме на протяжении более чем 2 лет.
Почему не под домашним арестом?
Их же год назад отпускали.
Все дело в том, что когда их отпустили, когда нашлась честная судья, которая увидела, что в деле нет ни событий, ни состава преступления, для Следственного комитета была пощечина, и, да, естественно, они задействовали все свои силы для того, чтобы надавить на суд. Я полагаю, что это было именно так.
И потому людей что, снова вернули.
Потому что независимого суда в России, к сожалению, как мы видим, практически нет. Да, есть честные судьи, которые могут принять какое-то решение вопреки власти, но потом они сталкиваются с весьма негативными для себя последствиями.
Но в этом деле, насколько я понимаю, есть еще 2 суррогатные матери, которым тоже предъявили обвинение.
Да.
Что про них можно сказать, что про них известно?
Одна суррогатная мать находится под домашним арестом все это время. Насколько я понял, она даже не может выходить из дома на протяжении 2 лет. Но в любом случае это лучше, чем находиться за решеткой на нарах в камере, в которой 18 или 20 человек. Другая сурмама с Украины находится точно так же в международном розыске, как и я. Но, естественно, никто ее не ищет, потому что все эти утверждения Следственного комитета, они просто смехотворны. Я связывался с Интерполом, разумеется. Я связывался с тем отделом, который отвечает за розыск. Говорю, вот он я никуда не скрываюсь. Высылал им все материалы. Ну, и я полагаю, что, наверное, все-таки здравомыслящих людей больше. И никого больше вот из несчастных этих суррогатных мам не будут арестовывать.
Ну, вот одну уже приговорили к 3 годам колонии. В другом деле, вот так называемом Красноярском.
Да, я хотел об этом как раз поговорить. За все это время сколько было программ организовано в России? 1000 программ. Вот эти 1000 суррогатных матерей сейчас находятся под угрозой ареста и заточения в колонию как минимум на 3 года.
Почему?
Потому что вот у нас создан прецедент. Потому что суд Красноярский, уважаемый Красноярский суд, посчитал, что суррогатное материнство – это торговля детьми. То есть, понимаете, это решение, которое не основано на нормах права, имеет отношение не к юриспруденции, к психиатрии и к животному патологическому страху российских судей перед Следственным комитетом.
Международный юрист-репродуктолог Константин Свитнев был гостем сегодняшнего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Мы будем наблюдать за тем, как проходит расследование, в том числе судебные следствия по этому делу, потому что оно, безусловно, касается очень многих людей, в том числе и в России.